Пятница вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Страсбурге на сессии ПАСЕ Сергей Лавров обвиняет власти Грузии во враждебности к России. Умер известный журналист Алексей Шведов. История турецких масонов. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Противостояние Москвы и Тбилиси продолжается. Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге обвинил руководство Грузии в подготовке силового варианта разрешения конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. В Страсбурге продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был готов к вопросам о конфликте России и Грузии, хотя в своем выступлении перед парламентской ассамблеей Совета Европы он не сказал об этом ни слова. Выступал он в качестве председателя комитета министров Совета Европы и в основном говорил о том, как хорошо Россия справляется со своим председательством. Кстати, большой неожиданностью для окружения министра стало то, что и выступление Лаврова, и следующая за речью сессия вопросов и ответов была полностью доступна для журналистов. Один из первых вопросов касался Грузии, и ответ России министра был пространным и эмоциональным.
Режим, который сейчас оказался у власти в Тбилиси, и я, кстати, что-то не помню, чтобы парламентская ассамблея рассматривала вопрос о том, каким образом нынешний режим оказался у власти, не вполне конституционным путем, но это как бы частности. Режим пользуется очевидным покровительством. И я убежден, что во многом потакание антироссийской линии режима в Тбилиси является причиной того, что этот режим переходит все грани приличия, доходит до личных оскорблений в своих публичных заявлениях.
Сергей Лавров сообщил депутатам ПАСЕ, что российские войска в Грузии выполняют, как он выразился, волю президента Михаила Саакашвили, а именно стараются поскорее покинуть эту страну. Организацией как раз этого процесса, по словам министра, и занимались те военнослужащие, которым Грузия предъявила обвинение в шпионаже.
Эти военнослужащие были схвачены, были брошены в тюрьму, им были предъявлены абсолютно голословные обвинения, а то, что происходит в отношении конфликтов в Южной Осетии и Абхазии, постоянные провокации против наших миротворцев, оскорбления в адрес России, которые называют оккупантом и прочими словами, даже более грубыми, это, вы знаете, просто стремление, по-моему, все-таки создать повод для того, чтобы силой эти конфликты урегулировать.
Заочно отвечая на предложение различных структур посредничать в урегулировании конфликта России и Грузии, министр иностранных дел заметил, что Москва ни в чьей помощи не нуждается.
На провокации режима Саакашвили мы поддаваться не будем. Но как нам вести с ним дела и в торговле, и в экономике, и в прочих вопросах, уж позвольте нам решать самим. Спасибо.
Сергей Лавров и намеками, и прямо давал понять, что покровители Михаила Саакашвили сидят на Западе. Между тем, Запад в лице председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена призывает к умиротворению обе стороны.
On behalf of the Assembly, did a strong appeal on both sides to stop heating this conflict, to bring it down and...
От имени Ассамблеи я обращаюсь к обеим сторонам, чтобы они прекратили подогревать этот конфликт. Все страны-члены Совета Европы дали обязательство искать пути решения конфликтов мирными средствами и путем переговоров. И я очень надеюсь, что стороны этого конфликта закончат, наконец, обвинять друг друга. Но, судя по тому, что заявил российский министр по поводу конфликта Москвы и Тбилиси, Россия вряд ли в этом противостоянии будет обращать внимание на рекомендации со стороны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Одним из идеологических постулатов, на которых многие российские политики обосновывают тезис о возможности выхода из состава Грузии, Абхазии и Южной Осетии, стали балканские прецеденты. Недавнее получение независимости Черногории и перспектива государственной самостоятельности Косово. Обе эти области прежде входили в состав Югославии. Мой коллега Андрей Шары побеседовал о корректности подобных сравнений с сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, хорошо знакомым с ситуацией на Балканах и на Кавказе, Артемом Улуняном.
Приходят в противоречие два основных принципа, которые стали, ну, может быть, бедой Европы 90-х годов прошлого века. Это право нации на самоопределение, противоречие этому принципу нерушимости границ. Как корректно решить этот вопрос, на ваш взгляд?
Принцип нерушимости границ... себе является, в общем-то, фигурой речи. Принцип самоопределения тоже фигура речи. Создание мультиэтничных государств. Невозможно взять и раздробить какие-либо государства, только исходя из каких-то национальных или этнонациональных интересов. Поэтому, на мой взгляд, противоречие во многом формальное. Вопрос стоит о том, какой общественно-политический строй, какие перспективы у государств, которые обладают этими автономиями, и третье, какими правами обладают эти автономии. Что касается, например, Косово, то фактически автономный статус был ликвидирован. Более того, начались массовые чистки. Что касается Абхазии и Осетии, то здесь была совершенно иная ситуация. При том, что сначала Гамсахурдия фактически ликвидировала эту автономию, впоследствии новое руководство страны все-таки склоняется к мысли о том, чтобы предоставить такую автономию, самую широкую, даже с представительством.
Так или иначе, провозглашение независимости Черногории и перспектива независимости Косово дают право российским политикам, по крайней мере, открыто говорить о скорой перспективе независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти народы, на ваш взгляд, имеют право ставить вопрос на основании какого-нибудь внутреннего референдума, скажем, как это произошло в Приднестровье, как будет скоро в Южной Осетии, ставить вопрос о получении независимости?
Вне всякого сомнения, каждый имеет право поставить этот вопрос. В каких условиях он поставлен? Если это будет независимая Абхазия и независимая от Осетия, что, в общем, довольно проблематично, в случае с Абхазией еще какие-то возможности есть, то с Осетией эта проблема будет решаться, мне кажется, путем присоединения Южной Осетии к Северной Осетии. А это уже фактически никакого отношения к косовскому регулировать на данный момент не имеет.
А что плохого в том, если Южная Осетия присоединится к Северной Осетии, войдет в состав России на основании воли большинства граждан?
В принципе, здесь ничего страшного нет, и более того, разделенный осетинский этнос, конечно же, имеет право на воссоединение. При этом необходимо будет соблюсти определенный ряд процедур, которые бы не позволили бы Грузии почувствовать себя уязвленной с точки зрения потери той или иной территории. Вероятнее всего, этот переходный период должен растянуться на определенное время.
Но мы с вами опять наталкиваемся на противоречие, когда говорим о перспективе объединения осетинского этноса. Албанский этнос, албанцы живут, как известно, не только в Косове, не только в Албании, но еще и в Македонии. Вот перспективы объединения албанского этноса пугают довольно многих. С другой стороны, если вдруг воссоединится Южная и Северная Осетия, не станет ли это поводом для того, чтобы албанцы потребовали создания Великой Албании?
Создание второго албанского государства не является опасностью для Балкан. Требование о воссоединении всех албанцев в рамках единого государства будет являться закономерным, и принципы нерушимости границ просто окончательно перестанет существовать. Кстати сказать, не только албанцев, но и на Балканах существуют и другие проблемы. В таком случае и у Албании возникнут проблемы, в частности, с так называемым Северным Эпиром или Южной Албанией. Данная ситуация, мне кажется, требует индивидуального подхода к каждому из конфликтов. Ни в коем случае нельзя использовать так называемый универсальный метод, потому что этот универсальный метод создаст картину домино. После этого урегулировать уже будет что-либо трудно.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с сотрудником Института всеобщей истории РАН, специалистом по Балканам и специалистом по Кавказу Артемом Улуняном. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Тбилиси и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В Москве могут начать задерживать этнических грузин, предупредила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Российские власти отказались дать эксперту возможность посещать тюрьмы, не уведомляя об этом заранее. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу за исследования в области синтеза белка у животных и растений. В христианском пригороде Багдада сегодня произошли по меньшей мере 3 взрыва. Убиты 13 человек, более 70 ранены. Хочу напомнить, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Средние века. Арабские халифаты в Испании». Политический кризис в Польше. Общество и пресса. Методы допроса и содержания под стражей подозреваемых в терроризме в Соединенных Штатах. И театр и государство. Методы выживания. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый вечер. Давайте, как всегда, начнем с большой политики.
Здравствуйте, Александр. Статьи и комментарии об объявлении Северной Кореи намерения провести ядерные испытания есть сегодня во многих американских газетах. В статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится: некоторые аналитики полагают, что Северная Корея блефует, пытаясь навязать Соединенным Штатам двусторонние переговоры без участия Южной Кореи, которые администрация Буша отклонила, считая, что они станут своего рода наградой за плохое поведение Пхеньяна. По сведениям, исходящим от американских чиновников, правительство Северной Кореи, видимо, пришло к выводу, что достижение договоренности по вопросу ядерных программ не представляет для него выгоды. Далее автор статьи пишет: действия Пхеньяна могут придать силы ястребам в администрации президента Буша, кто выступает за конфронтацию с Северной Кореей в форме усиленной кампании по ее международной изоляции и введению санкций, включающих возможную морскую блокаду. Некоторые официальные лица в частном порядке выразили мнение, что ядерные испытания в Северной Корее станут тем событием, которое прольет свет на проблему и сделает ее очевиднее для остального мира. Далее в статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится: «Северная Корея не любит оставаться вне центра международного внимания», заявил высокопоставленный сотрудник администрации президента Буша, пожелавший остаться неназванным. В заявлении министра иностранных дел Северной Кореи, опубликованном во вторник официальным северокорейским информационным агентством, отмечается, что ядерное оружие – средство защиты корейского народа от угрозы агрессии со стороны США. Автор статьи в газете «Вашингтон-Пост» продолжает: «Северная Корея отказалась возвратиться к переговорам после того, как стало известно о санкциях Министерства финансов США против банка Банко Дельта Эйжа в Макао, назвавшего банк главным руслом, по которому поддельные северокорейские доллары выплывали в международную финансовую систему. Банк также получал многомиллионные переводы от северокорейских компаний, занимающихся преступной деятельностью. Также известно, что в этом банке открыты личные счета лидера Ким Чен Ира и членов его семьи», — пишет автор статьи. В конце статьи говорится: «Объявлением о намерении провести ядерные испытания Пхеньян резко повысил свои ставки, и Соединенные Штаты немедленно внесли северокорейский вопрос в повестку дня Совета Безопасности ООН, заявив, что время позитивного подхода к решению проблемы истекло». Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Понятно, Ирина. А по вашему мнению, есть ли сегодня действительно интересные материалы на какие-нибудь внутриамериканские темы?
На внутриамериканскую тему интересная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Собственно говоря, это ее редакционная статья. Неубедительные причины, по которым фармацевтическая компания Bayer удержала от разглашения результаты исследования, в которых содержалось предположение, что их препарат, вводимый больным, оперируемым на сердце, небезопасен, не выдерживают никакой критики, говорится в начале редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс». Обстоятельства скорее наталкивают на мысль, что Bayer намеренно искал путей задержать разглашение результатов исследования до той поры, пока компания не найдет способа дискредитировать их, говорится в статье. Ниже читаем: речь идет о препарате трасилол, применяемом в ходе операции на сердце с целью снизить потерю крови и необходимость ее переливания. Хотя большое число исследований подтвердили безопасность препарата, в двух отмечалось, что препарат повышает риск коллапса почек, сердечного приступа и инсульта. Комиссия при Американском управлении по контролю за продуктами и лекарствами, оценив результаты исследований, нашла, что препарат трасилол относительно безопасен и эффективен. Но комиссии не доложили обо всех исследованиях, а участвовавший в заседании представитель компании Bayer не упомянул о том, что некоторые исследования подняли вопросы безопасности препарата. Впоследствии были учтены все результаты исследований, говорится в редакционном комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс», но компания Bayer заявляет, что удержала информацию от разглашения, будучи неудовлетворенной методами исследования. Возможно, это и так, пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает, но это не причина для скрытия самого факта существования такого исследования. Этот случай только подчеркивает необходимость требовать от фармацевтических компаний публичной регистрации всех исследований медицинских препаратов, проводимых с целью определения безопасности их действия, с тем, чтобы результаты исследований не могли быть скрыты, если они не удовлетворили компанию, заинтересованную в производстве этого препарата. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, у нас осталось еще совсем немножко времени. О чем мы еще расскажем слушателям?
Об интересном факте вспомнила газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня, 4 октября в 1957 году, Советский Союз открыл дорогу к межпланетным полетам, выведя на орбиту Земли искусственный спутник, который вращался вокруг нашей планеты со скоростью почти 29 тысяч километров в час, облетая Землю 15 раз в сутки на высоте почти в 900 километров.
Спасибо, Ирина. С нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова с обзором свежих американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Во вторник умер журналист Алексей Шведов, автор и близкий друг «Радио Свобода». Слово моему коллеге Владимиру Бабурину.
Я познакомился с ним чуть больше 10 лет назад в Чечне на первой войне. Кажется, он никогда не работал в штате какого-то издания, был независимым журналистом из тех, кого называют фиксерами, ресерчерами и стрингерами. Он представился Шведов, Алексей Шведов. Тоже мне Джеймс Бонд подумал тогда. Но очень быстро убедился, что личность он неординарная и весьма колоритная. Собирался в 5 минут. Во время событий в Нальчике он в Минводах, куда еще можно было долететь из Москвы, сумел найти таксиста, бывшего полковника ВВС, и проехать с ним все выставленные военные кордоны и оцепления вокруг Нальчика. В самом городе забрать снятый материал у коллеги Стрингера и с этим же бывшим полковником отправить флеш-карту в Пятигорск, где другой коллега через спутник передал фотографии в агентство, с которым он тогда работал. Бывший на многих войнах, после Беслана он сказал мне, что самую страшную картину видел в кабинете директора Бесланской школы номер 1, исписанным угрозами: «Убирайся, мы убьем тебя, не смей возвращаться».
Любой человек, который был на войне, понимает, что войну надо останавливать любым способом. Для того, чтобы больше не было Беслана, я там был и видел все эти детские трупы и ужас родителей и все остальное. Любой человек понимает, что переговоры надо вести с кем угодно, хоть с дьяволом. Переговоры надо начинать, потому что мы видим, как расползается по России, расползается это террористическое, не знаю, не хочется безобразно, просто терроризм, да, захватывает новые школы. Где гарантия, что это не доберется до благополучной Европы, такой гарантии тоже нет. Любым способом, любыми типами, с кем угодно, хоть с чертом.
А больше он любил возиться в собственном огороде и посидеть в хорошей компании, и чтобы вокруг не было войны.
О журналисте Алексее Шведове рассказывал мой коллега Владимир Бабурин. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди региональная тема. Власти Томска пытаются найти способ вывести из кризиса городской электротранспорт. С призывами к пассажирам уже напрямую обращаются сами работники трамвайно-троллейбусного управления. Возможно, к началу следующего года в Томске останется всего 30 трамваев и троллейбусов на весь город. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
Ржавые, дырявые, скрипят и ломаются. В таком состоянии сегодня, пожалуй, все томские трамваи и троллейбусы. СОС. Электротранспорт в опасности. Через год в Томске его вообще не останется. Такие листовки развешаны сегодня в каждом троллейбусе и трамвае. Водители и кондукторы говорят, томский электротранспорт доживает свои последние дни. Парк машин стареет. Каждый год из-за полной непригодности трамвайно-троллейбусное управление списывает несколько десятков трамваев и троллейбусов. На обновление нет денег. Последний раз новый троллейбус покупали больше 10 лет назад. Если срочно не найти средств на обновление парка, уже через 3 месяца в Томске останется не больше 11 трамваев и 20 троллейбусов. Александр Богдан, директор трамвайно-троллейбусного управления.
Начиная от Комсомольска на Амуре до Минска и Санкт-Петербурга, могу сказать одно. Томск занимает лидирующее место по своему бедственному положению. Почему так произошло? Ну, наверное, надо спрашивать со всех, кто за это отвечает. В течение более 10 лет не было целенаправленной политики на поддержание и развитие этого транспорта. А была тенденция как раз ровно наоборот. Это все совершенно ошибочные решения, за которые нам придется в дальнейшем расплачиваться.
Электротранспорт сегодня выполняет социальную функцию. Им пользуются в основном пенсионеры и малоимущие. Стоимость проезда в общественном транспорте Томска самая низкая в стране – 4 рубля. При том, что сегодня реальная себестоимость одной поездки в троллейбусе – 9 рублей, а в трамвае – 12. Но поднимать цену нельзя, пассажиров не останется.
Трамвайчики мы будем протестовать, если их будут пытаться ликвидировать.
Я жила в Европе, я знаю, что это очень полезная штука. Он очень быстро ходит, пробок никаких нет. Мне очень нравилось. Ну, конечно, состояние нашего... Желаю лучшего.
Я за электротранспорт целиком. Даже если повысить цену.
Предпочитаю, если равные условия, то электротранспортом пользуются.
С одной стороны, томские власти понимают, что электротранспорт может быть только дотационным. Но с другой, денег давать не торопятся. Городской бюджет в одиночку содержание электротранспорта не потянет. Председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Электрический транспорт, он сегодня выполняет огромную социальную роль в Томске. И его необходимо сохранить. Но посмотрите, мы до сих пор не сделали ни одного реального шага. Хорошие предложения идут. По сути дела, такой экологический как вид налога ввести на автобусный транспорт. Для того, чтобы они участвовали в финансировании электрического транспорта. Один источник. Нужно поискать другие источники. Городской бюджет, безусловно. Областной бюджет, безусловно. И тогда, я убежден, мы результат получим. Я думаю, что цена вопроса будет большая. И реально она где-то под 500 миллионов. Но этого бояться не нужно.
Новый троллейбус стоит 3,5 миллиона рублей. Трамвайный вагон вдвое дороже. У городского бюджета таких денег нет. Зарабатывать самостоятельно общественный транспорт не может. Не выдерживает конкуренции с маршрутными автобусами. Тянет на дно и единый социальный проездной. Из-за него трамвайно-троллейбусное управление теряет около 10 миллионов ежегодно. Александр Богдан.
Мы один из трех городов, где самый низкий тариф на проезд на электротранспорте. И это тоже усугубляет. Сейчас для того, чтобы решить в целом и комплексе транспортную проблему, нужна огромная воля и большие деньги. Да, теперь уже как бы надо отдавать долги. И нужно прежде всего четкое ясное понимание. На мой взгляд, ни о каких внедренческих зонах не стоит и разговаривать, если, например, в городе исчезнет транспорт. Если оставлять ту ситуацию, которая есть, я так думаю, что существенно серьезные проблемы начнутся месяцев через 8. Как раз, наверное, к выборам депутатов в областную думу.
У трамвайно-троллейбусного управления арифметика простая. Если власть хочет, чтобы мы выполняли социальную функцию и возили пассажиров себе в убыток, значит, платите. Но антикризисная программа, которую принимали год назад томские власти, электротранспорту не помогла. Все опять уперлось в деньги. В общем, пока чиновники думают, что делать, непригодными становятся не только машины. Сегодня 20 километров трамвайных путей и контактных линий находятся в аварийном состоянии. Так что если сегодня не решить, как спасти томский электротранспорт, завтра просто нечего будет спасать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера после новостей в эфире Радио Свобода европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем новая концепция вновь открывшегося Музея декоративного искусства в Париже, новые идеи на архитектурном биеннале в Венеции и музыкальные скандалы в Польше. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Грузии и, охарактеризовав действия грузинских властей как государственный терроризм, высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В Москве могут начать задерживать этнических грузин, предупредила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она назвала такого рода действия властей вопиющим нарушением прав человека. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Российские власти отказались дать эксперту возможность посещать тюрьмы, не уведомляя об этом заранее, и встречаться с заключенными с глазу на глаз. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Как подчеркнул МИД Южной Кореи, Сеул не допустит, чтобы на Корейском полуострове появилось оружие массового поражения. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу. Профессор Стэнфордского университета удостоен высокой награды за исследования в области синтеза белка у животных и растений, в частности, воспроизведения генетической информации в клетках организма. христианском пригороде Багдада сегодня произошли по меньшей мере 3 взрыва. Убиты 13 человек, более 70 ранены. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию. 2 человека убиты, 5 ранены. Компании из Индии, Китая, России и Турции больше других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, которая занимается проблемами коррупции и ежегодно публикует такие отчеты. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 4 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 октября 2003 года. Вспоминая конституционный кризис 1993 года. Драматические события конца сентября, начала октября в освещении корреспондентов «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек.
Штурм Белого дома начался на рассвете 4 октября. От здания американского посольства в Девятинском переулке вел репортаж корреспондент «Радио Свобода» Радик Баттершин.
7:08. Мимо меня один за другим стали проходить БТРы.
Четвертый, огня не открывают.
Спецназ проверяет оружие и идет в теплоцентраль. Пошел спецназ.
К 9 утра первые этажи Белого дома были заняты. Мы получили радиоперехват переговоров штурмовавших. Вот фрагменты записи. Из осажденного здания парламента Александр Рудской обратился к армии.
Кто меня слышит, спасите детей и женщин. Я умоляю вас, если меня слышит авиация, поднимайтесь, авиация, помогите нам. Кто меня слышит, немедленно на помощь зданию Верховного Совета. Я умоляю вас, спасайте погибающих людей. Спасайте погибающую демократию. Вы не преступники. В этом здании более 10 тысяч людей, которые здесь нашли убежище. Первый, второй, третий этаж завалены трупами. Я умоляю армию. Час наступил. Спасайте.
Шеф-редактор московского бюро CNN Стивен Херст, который вел 11-часовой репортаж о штурме Белого дома, признался, что ничего подобного в своей журналистской практике не видел.
Прежде всего, ведь это российские танки, стреляющие 125-миллиметровыми снарядами в российский парламент. Это было событие невероятное в полном смысле слова.
Точные цифры погибших и раненых 3 и 4 октября неизвестны до сих пор. В истории этой, завершившейся роспуском парламентской комиссии по расследованию событий и амнистии арестованных, осталось много белых пятен, неясного и двусмысленного.
Конституционный кризис 1993 года. Радио «Свобода». 4 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания LexisNexis провела опрос американских журналистов и обычных потребителей новостей. Согласно опросу, за критически важными новостями, такими, например, как сообщения об ураганах, читатели очень редко обращаются к блогам. Несмотря на быстрое развитие блогосферы, традиционные средства массовой информации вызывают у читателя больше доверия. О подробностях доклада LexisNexis рассказывает Владимир Губайловский.
52% опрошенных обращаются за критически важными новостями только к традиционным средствам массовой информации. Из них половина отдает предпочтение телевидению, а 42% слушает радио. 35% всех опрошенных используют новости традиционных средств массовой информации наравне с сообщениями в блогах. И только для 13% основным источником новостей являются блоги.
Новости коротко. Японская корпорация NTT объявила о новом рекорде скорости передачи данных по оптоволоконным кабелям. В ходе эксперимента пропускная способность каналов связи достигла 14 терабит в секунду. Расстояние между исходной и конечной точками маршрута составило 160 километров. Результаты исследований будут использованы при строительстве высокоскоростной коммерческой сети передачи данных. Практическая реализация проекта начнется в следующем десятилетии. Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, который запрещает банкам проводить платежи по ставкам, сделанным в интернет-казино. Сторонники законопроекта утверждают, что интернет-казино используется для отмывания денежных средств. Объем американского рынка интернет-казино оценивается в 6 миллиардов долларов, что составляет около половины мирового игорного интернет-рынка. Согласно прогнозу компании «Зенит Оптимедиа», затраты на рекламу в интернете в 2008 году превысят объемы радиорекламы. К 2008 году интернет-реклама в мире вырастет по сравнению с 2005 годом на 84% и превысит 34 миллиарда долларов. Основной рост рынка интернет-рекламы происходит за счет небольших брендов, для которых этот вид рекламы оказался наиболее дешевым и эффективным.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Москве в Музее современной истории России открылась предаукционная выставка советской живописи. Подавляющее большинство картин написаны в немного подзабытом сегодня стиле соцреализма. Вернисаж посетила корреспондент «Свободы» Лиля Палеврева.
Выставка с говорящим названием «Воспоминания минувших лет» органично вписалась в постоянную экспозицию Музея современной истории России. Здесь больше приходится говорить не об искусстве, а о том, как история, точнее идеология, отразилась в живописи. Даже в постсталинские времена продолжал торжествовать лозунг «Жить стало лучше, жить стало веселее». Любимые герои, счастливые люди труда и еще более счастливые пионеры. Натюрморты свидетельствуют об изобилии. Пейзажи залиты ликующим солнцем. Впрочем, есть и другие, с сумерками или дождем. Сегодня мы сказали бы созерцательные. В советские времена существовал штамп «Лирический пейзаж». Две картины устроитель выставки, президент Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства Вера Киселева выделяет как совсем уж пропагандистские.
Есть работы заслуженного деятеля искусств Алтаева Серафима Петровича, Гагарина и Терешкова на Красной площади. Замечательнейшие работы. Есть также работы Фидель Кастро и Хрущев. Как раз тот период, та эпоха, это все отражено на этих работах. Самая, конечно, жемчужина нашей выставки – это Петр Кончаловский. Две его работы – это «Пожар» называется работа 28-го года, «Натурщик» 30-го года. Это две работы коллекционера. Он нам их выставил на аукцион. На одной картине запечатлен пожар, горит дом. А на втором, в общем-то, его не «Натурщик», это мы его назвали «Натурщик», а он называется «Силач». Изображен очень мужчина, сильный, с мускулами, тело обнаженное, в общем, очень красиво.
Как утверждает Вера Киселева, соцреализм сегодня и в моде, и в цене.
Как наши, так и зарубежные коллекционеры эту живопись с удовольствием покупают, радуясь тому, что написали в то время.
В чем причина этой радости? Отчасти в веселом любопытстве. Вот ведь как людям головы морочили. Отчасти в ностальгии и в неистребимой любви бывших советских граждан к правдоподобию изображения. Но более всего, думаю, в приподнятом настрое советских полотен, которые в современном искусстве – большая редкость. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Грыз Козлов на низком старте. Обозреватель Александр Рыклин свою статью на сайте ежедневного журнала посвящает обнародованной программе партии «Единая Россия». Рыклин отмечает, что ситуация, когда «Единая Россия» воспринималась как абсолютно подконтрольная Кремлю организация, постепенно меняется.
Все обозреватели обратили внимание на идеологическую основу, на которой зиждутся все предложения единороссов. Сурковский тезис о суверенной демократии обрел статус главной идеологемы главной политической партии страны. Не будем возвращаться к анализу этого поразительного термина. Обсуждено не единожды. Остановимся на самом факте его появления в историческом документе. После того, как чудесную формулировку раскритиковали сначала его высочество Дмитрий Медведев, а потом его величество Владимир Путин, казалось, что больше мы этого словосочетания не услышим. Причем коронованные особы не просто раскритиковали сурковское изречение, они над ним принародно поглумились. И если принц себя еще как-то сдерживал, то самодержец высказался весьма пренебрежительно, справедливо заметив, что суверенитет и демократия – разные вещи. И вот эти разные вещи опять слились воедино в программе «Единой России».
Такая ситуация усиливает позиции Бориса Грызлова как лидера «Единой России», считает Александр Рыклин.
Где это видано, чтобы лидеры «Единой России» начали проявлять самостоятельность и даже политическую волю? Возможно, такие времена настали. Предвыборные скандалы с очередным кремлевским мегапроектом «Объединенной партии жизни», которую снимали с выборов где только могли, однозначно продемонстрировали, что региональные элиты и есть тот самый мощнейший ресурс, на который при желании может опереться Борис Грызлов, и о котором, например, Дмитрий Медведев может только мечтать.
И вот как Александр Рыклин аргументирует свой вывод.
Последние региональные выборы, которые прошли 8 октября, наглядно продемонстрировали, что региональные элиты, губернаторы, конечно же, будут опираться на «Единую Россию». Они не готовы принять партию Миронова, она вносит сумятицу в их ряды, она вносит неразбериху, они не понимают, на что им опираться, и в данном случае они не готовы следовать указаниям центра. И это ведь указывает на то, что в той ситуации, когда возникает реальная угроза интересам региональных элит, они вовсе готовы отказаться от поддержки Кремля, и более того, они готовы противостоять Кремлю. Пожалуй, это первый такой случай в новейшей истории, когда губернаторы так отчетливо сказали «нет, это не наш проект». Мы его будем закапывать. И закапывали. Миронова в Астрахани принимали чуть не как Касьянова. Ну, не знаю, срывали ему там встречи или нет, но никакого пиетета в главе Совета Федерации не было. Это указывает на то, что, в общем, конечно, ситуация в стране накаляется. И вот этот региональный фактор, центральные власти, несомненно, должны будут учитывать в дальнейшем. И это дает Грызлову несомненный шанс. Непонятно, правда, на что, но шанс дает. Как он им воспользуется, другое дело.
Грызлов на низком старте. Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Тбилиси и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В Москве могут начать задерживать этнических грузин, предупредила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Российские власти отказались дать ему возможность посещать тюрьмы, не уведомляя об этом заранее. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. В христианском пригороде Багдада сегодня произошли по меньшей мере 3 взрыва, убиты 13 человек, более 70 ранены. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году американцу Роджеру Корнбергу, профессору Стэнфордского университета, за исследования в области синтеза белка у животных и растений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимальной доли участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях с нынешних 20% до 25%. Документ также устанавливает, что руководителями и членами управляющих органов таких компаний должны быть граждане России. Вместе с тем, в соответствии с законопроектом, в отдельных случаях президент страны может принимать иные решения о составе акционеров и руководства российских авиастроительных компаний. Объем вкладов частных лиц на счетах в российских банках к началу августа увеличился на 34,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3 триллиона 188 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 119 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений, размещенных в национальной банковской системе, составила на 1 августа 54,6%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,1%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Кориченко.
Деньги нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности утвердила концепцию нового проекта федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Она устанавливает новый порядок классификации компаний этого сектора экономики, соответствующий европейской практике. Микропредприятия с численностью не более 15 человек, малое предприятие от 16 до 100 человек и среднее предприятие с количеством занятых от 101 до 250 человек. Руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф считает, что в перспективе малый и средний бизнес должен играть большую роль в экономике страны.
Считаю, что мы должны создавать условия для роста количества малых предпринимателей. И мы для себя такую цифру поставили. Это примерно 50-70 тысяч малых предприятий в год. Это та динамика, которая бы нас на сегодняшний день с сегодняшним уровнем развития нашей экономики могла бы устроить. Но это, безусловно, трехкратный прирост. Это требует очень серьезных усилий всех уровней властей, начиная с муниципального уровня.
Объемы покупки населением России иностранной наличной валюты во втором квартале 2006 года уменьшились примерно на 5 миллиардов 830 миллионов долларов, что почти в 10 раз больше, чем в первом квартале, и в полтора раза больше, чем в 2004-2005 годах суммарно. Тогда валютные вложения граждан уменьшились на 3 миллиарда 890 миллионов долларов. Как сообщает Центральный банк, сокращение объема покупки наличной иностранной валюты во втором квартале стало рекордным. До этого лишь в апреле июня 2003 года этот показатель снижался более чем на 3 миллиарда долларов. Объем финансирования Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года состоит почти 1,5 триллиона рублей, причем более 670 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах правительства страны. Основными целями программы является, в частности, продвижение российских предприятий ядерного топливного цикла на мировые рынки. В рамках этого проекта, по словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, Россия намерена создать в Ангарске предприятие по обогащению ядерного топлива для атомных электростанций.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредители или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Количество пунктов управления воздушным движением в России к 2015 году по планам сократится с нынешних 118 12 до 13 за счет их укрупнения и оснащения самым современным оборудованием, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. Новая система, по его словам, будет соответствовать международным стандартам и работать с использованием глобальных навигационных систем. Говорит Александр Нерадько.
Система имеет существенные недостатки. Несмотря на то, что она называется единой, на самом деле она являлась двухфрагментной. Ее организационная структура базировалась на гражданских и военных органах, подчиненных различным министерствам. Система не обеспечивает пользователей воздушного пространства всеми видами аэронавигационного обслуживания. Для устранения перечисленных недостатков и обеспечения интересов Российской Федерации подготовлены предложения по реформированию системы путем перехода к перспективной аэронавигационной системе.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.77. Евро сегодня стоит 34 рубля 10 копеек, курс на четверг 34.07. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Турции вышел в свет политический детектив «Покушение на понтифика» или «Кто убьет Бенедикта XVI в Стамбуле». В книге с таким названием, уже ставшей бестселлером сезона, убийцей оказывается журналист, участвующий в заговоре турецких масонских лож, которых якобы поддерживают спецслужбы. Что на самом деле представляют собой турецкие масоны, какие легенды и достоверные факты о них известны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Будем уважать друг друга, будем говорить о благе свободы, соблюдать ритуалы и хранить тайны. Под звуки старинного марша, который считают неофициальным гимном турецких масонов, проходит обряд посвящения, описанный в книге турецкого автора Хасана Джема «Масоны в Турции». В фойе первого этажа постепенно собираются братья по ложе в черных костюмах, белых перчатках и цилиндрах, символах свободы и равенства. На каждом фартук, такой же, как и у родоначальников традиции членов средневековых цехов вольных каменщиков. По словам Хасана Джема, сведения о масонах в Турции крайне противоречивы. К тому же турецкие масоны, как и любые другие, никогда не действуют открыто. Одной из главных задач турецкого масонства называют формирование единого духовного пространства всех исламских государств. Якобы именно турецким масонам принадлежит идея создания Великого Турана, глобального мистического государства тюркских народов, которое проводило бы общую исламскую политику и связывало бы всех мусульман в единую духовную цепь. Однако я не согласен с этим предположением. Масонские ложи в Турции, да и во всем мире, обращают внимание на важность прежде всего нравственного воспитания людей на основе высшей мудрости, которая им якобы дана. Великая ложа Турции – одна из самых влиятельных организаций в стране и одна из самых известных масонских лож в мире. Основанная после падения Османской империи, она объединяет предпринимателей, высокопоставленных чиновников, финансистов и военных, которые играют главную роль в турецком масонстве. В отличие от европейских масонских лож, открытых, например, для простых моряков и офицеров, мастером, то есть членом ложи, в Турции может стать только представитель высшей военной знати. Главным масоном Турции до сих пор считается основатель современного турецкого государства, профессиональный военный Мустафа Кемаль Ататюрк. У микрофона учитель истории одной из стамбульских школ Мелек Карай. Ататюрк до самой смерти был членом крупной масонской ложи. Атмосфера тайны, окутывавшая масонство, закрытость лож, способствовала тому, что при определенных условиях они превращались в центре не только философской, но и политической пропаганды и использовались для организации различного рода заговоров. Крупнейшим заговором турецких масонов называют революцию в Турции в начале прошлого века. Организовавшим ее младотуркам было в среднем не более 30 лет. Большинство из них учились находились в Европе и тесно сотрудничали с французскими масонскими ложами. Они фактически подготовили ликвидацию султанского правления и ввели в стране европейскую конституцию. Тайными членами масонских лож стали большинство министров первого турецкого правительства. В начале века в Турции действовали более 10 масонских лож, и об этом не раз писали европейские газеты. Сегодня в Стамбуле их насчитывается не менее 17. По словам журналиста Арзу Гюрсой, автора политического еженедельника «Темпа», 9 из 10 образованных жителей города, принадлежащих к высшему обществу, члены одной из масонских лож. В правительстве Турции и ее армии и флоте после революции младотурков было очень много домле, турецких масонов. Существовали целые масонские школы, которые воспитывали детей в духе масонских традиций. Турция обязана масонам введению Европейской Конституции и всем европейским преобразованиям. Масоны, стремившиеся возродить страну к новой жизни, заложили фундамент нового строя. В последние годы турецких масонов считают главными сторонниками вступления Турции в Европейский Союз. По словам Каяпа Шакаи, великого мастера масонской ложи, турецкие масоны в первую очередь стремятся популяризировать в стране европейскую культуру. Их поддерживают масоны Европы, которые заявили об этом во время празднования в Брюсселе 95-й годовщины основания Великой Ложи Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока из Турции завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Ведет его мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном, ну, кроме противостояния Москвы и Тбилиси, будет посвящена программа?
Добрый вечер, Александр. Пришел я уже с планом программы «Время свободы». Действительно, первая половина часа посвящена будет разным аспектам ситуации в российско-грузинских отношениях, а во второй части поговорим о том, корректны ли политические сравнения, которые часто сейчас используют политологи. Это сравнение тенденций сепаратизма в Закавказье и на Балканах, в Косово и Черногории. Уволен директор Петропавловской крепости. По каким причинам, пытались разобраться корреспонденты «Радио Свобода». Обнародован сегодня краткий список претендентов на премию «Русский букер». У кого больше шансов на победу? Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 октября. Ответы будем искать через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а тема беседы – «События осени 93-го года». Гости студии в Петербурге – бывшие народные депутаты Юрий Лучинский и Юрий Нестеров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. И вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.